В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Сегодня мы поговорим о тайнах, о том, почему государство объявляет что-то секретным, и о том, насколько легко от этого грифа избавиться.
И помогут нам в этом Марина Огольцова, адвокат международного мемориала, который Министерство юстиции признало иностранным агентом.
И историк, сотрудник того же мемориала Никита Петров. Я пыталась понять, откуда есть пошла тайна, государственная тайна в том числе, и столкнулась с любопытным таким наблюдением автора учебного пособия по обеспечению информационной безопасности. Георгий Жигулин эту версию выдал. Так вот, он говорит, что первым в истории человечества шпионом, в принципе, можно считать героя греческих мифов Прометея, который без всякой божественной санкции передал людям совершенно секретную технологию получения огня. А это в последствия привело вообще-то и к космическим полетам в том числе. Но вот шутки шутками, а на самом деле шпионаж, насколько я понимаю, существовал с незапамятных времен. И еще в 400 году до нашей эры в самом известном древнекитайском трактате «Искусство войны» стратег и мыслитель Сунь Цзы пишет: «То, что называют предвидением, не может быть получено ни от духов, ни от богов, ни посредством расчетов. Оно должно быть добыто от людей, знакомых с положением противника». Ну, от шпионов, грубо говоря. Ну и, соответственно, также во все времена люди пытались и охранять свои тайны. И поэтому исследователи говорят, что криптография возникла прямо одновременно с появлением письменности и стала чуть ли не самым надежным способом защиты информации и отчасти является им до сих пор.
Да, я даже прочитала, готовясь к этому подкасту, довольно любопытную статью, которая называется «Защита информации в Древней Руси». Для меня, в принципе, даже стало таким открытием, что в Древней Руси этим тоже озаботились. И изначально, я так понимаю, еще до письменности наиболее важные сообщения гонцы заучивали наизусть. Это был такой самый надежный способ. Потом изобретали способы, когда сообщения передавали с такой, это назывался жаргонный код, когда ключевые слова заменяли на совершенно другие слова. Например, там, если человек заболевал, значит, он арестован. Это означало. Также был тарабарский код. В устное сообщение вставляли разные звуки, междометия, слова-паразиты. И настолько быстро все это произносили, что только посвященный в этот код человек на слух мог вычленить, как бы,
о чем, собственно, речь.
Да. А еще из таких очень позабавивших меня методов шифрования, он смешно называется стеганографический метод. Это когда все эти важные сообщения писали и специально зашивали в одежду, потайные кармашки, в обувь, там, в подошву, в каблуки, так чтобы это особо никак не привлекало внимания и не было найдено. А потом, когда появилась уже письменность, то там в ход шли миллионы этих способов, заменяли отдельно там где-то только согласные на глаголицу, заменяли на греческие буквы. Также были вот известные нам, скорее же, по урокам литературы, но тоже упомянутые как методы шифрования акростихи, когда зашифровывалось какое-то слово или какое-то сообщение, которое можно было получить по первым буквам в предложении.
Или по первым, или по третьим,
или да, по, и так далее.
По каким угодно. Вообще, в этом смысле жители Древней Руси мало отличались от соседей, не только шифровали свою речь и свои тексты, потому что в середине XVI века уже Иван IV, он же Грозный, создал тайный приказ, на который, собственно, и возлагались функции защиты государственной информации. Ну, а первую государственную криптографическую службу учредили, ну, прикол, все учреждали в России.
При Петре Первом.
Да. А одним из первых официальных документов, который касается защиты государственной тайны в России, был указ Петра Первого о делах тайности подлежащих от 13 января 1724 года. Он совсем короткий, но я не буду читать его текст, потому что, несмотря на то, что это русский язык, он такой русский, что довольно сложно воспринимается на слух. Но суть в том, что с этого момента в обычных письмах, партикулярных, нельзя было никому писать ничего о государственных делах. Вот это, в общем, тайна. А уже при Николае I разглашение государственной тайны приравняли к государственным преступлениям, и в уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года было, соответственно, предусмотрено наказание. При этом в Российской империи какой-то централизованной системы защиты государственной тайны не существовало прямо до большевиков. А вот первый перечень сведений и изображений, касающихся внешней безопасности России, разглашение которых подлежало уголовному наказанию, он был издан в 1914 году. В этом действительно появилась необходимость государственная, потому что, когда началась Первая мировая война, выяснилось, что армия и вместе с ней государство, они вообще не могут обеспечить необходимый уровень защиты сведений, военных, война идет, а сведения вылезают наружу. Газета «Русский инвалид», а это официальное издание Российского военного ведомства, в 2014 году была вынуждена даже опубликовать обращение властей к гражданам Российской империи хранить в тайне информацию о дислокации, перемещении и численности войск, потому что иначе невозможно воевать. А еще раньше, когда началась русско-японская война, это 1904-1905 год, тот же самый русский инвалид на своих страницах помещал все распоряжения военного министерства, в том числе даже секретные. А после каждого боя в этом же русском инвалиде появлялись сводки, сколько где кого погибло, со всеми фамилиями. То есть, с одной стороны, что в этом секретного? Может быть, наоборот, родственники узнают, военное ведомство отчитывается, и ты понимаешь...
Максимально объективное изложение событий.
Да, но ведь это же могут узнать враги.
Конечно.
После Октябрьского переворота 1917 года подход к защите и созданию всех государственных тайн кардинально изменился, а все царские бумаги и архивы были рассекречены. Вот что об этом рассказывает Никита Петров.
Царские бумаги, которые были, и тайные договора, и какие-то бумаги охранных отделений, они, конечно же, тоже помечались как секретные, но в царское время, во-первых, секретов было гораздо меньше. Государственный аппарат работал не как секретная машина, в отличие от советской власти. В советской власти было что скрывать, и я скажу об этом четко. Советская власть никогда не говорила то, что она делает, и никогда не делала того, что она говорила. Она называлась советской властью, но, по сути, это была власть коммунистической партии, и все документы КПСС, все абсолютно, касающиеся государственного управления и многих других вещей, они все были, конечно же, секретные, потому что нельзя было показать, кто на самом деле руководит страной. Но была декларация в Конституции, что это Верховный Совет СССР, а все прекрасно понимали, что страной руководит Политбюро. И все документы Политбюро были секретны. А при царской власти, конечно, такого не было, хотя были документы полицейские, документы военные, которые могли иметь, конечно же, статус тайны. Но 17-й год, как теперь модно говорить, обнулил все. Тайна кончилась. Все документы стали доступны, они попали в архивы, и грифы, наложенные при Российской империи, они потеряли вообще всякий смысл и статус.
Этого, к сожалению, не произошло после развала СССР с советскими архивами. И вместо того, чтобы все открыть, тогда придумали процедуру рассекречивания. Я думаю, что мы подробнее о ней чуть позже поговорим, но здесь просто хочется обратить внимание на то, что включал в себя самый второй, я его назову, список секретных сведений. Его утвердили в 1926 году. До этого был небольшой, там было всего две группы материалов. Они касались военной какой-то деятельности или экономической. А в 26-м году уже было в перечне 12 пунктов и 3 раздела, что относилось к государственной тайне. Это сведения о дислокации, организации, оборудовании, снабжении воинских частей, мобилизационных оперативных планах, состоянии военной промышленности, изобретение новых технических и иных средств военной обороны, состояние казначейских валютных фондов, сведения о переговорах с иностранными государствами, методах борьбы со шпионажем и контрреволюцией, шифрах и прочее. Довольно много. И по словам Никиты Петрова, вот с этого момента молодая Советская Республика, а вслед за ней дальше и Советское государство, начали секретить буквально почти все.
советская власть, советское государство, ведя публичную пропагандистскую политику, часто делало такие вещи, огласки которых оно не желало. Это активность, связанная с репрессивной деятельностью, со слежкой за населением. Это активность внешнеполитическая, когда речь шла о поддержке мирового коммунистического движения или даже террористических организаций за рубежом. Понятно, что такая внутренняя документация КПСС и советского государства охранялась как государственная тайна. И на документах ставился соответствующий гриф. Причем в советское время, когда документы получали гриф «секретно» или «совершенно секретно», там не предусматривалось вообще никаких сроков, до каких пор данная информация будет сохраняться как тайна. И документы в таком виде поступали в архивы. И в архивах скапливалось огромное число бумаг, документов, которые были засекречены. И был особый механизм доступа к этим документам. Их могли смотреть только люди, облеченные доверием государства, то есть имевшими допуск к секретам. Допуски эти были трех форм. Третья, вторая и первая, самая высшая. И, естественно, что третья допускалась документом секретно и совершенно секретно. Вторая – это, если я не путаю, конечно, ничего. Вторая – это не только совершенно секретно, но еще и особой важности. Ну и первая, самая высшая – это все секреты, какие только могли быть в советском государстве. Этим людям были известны, это высший слой советской номенклатуры.
Параллельно развивалась вот эта вот история с формированием архивов, где эти все секретные бумаги будут храниться. Причем мне тоже показалось любопытным, а как вообще архивное дело в Советской России появилось. В 1918 году я нашла такую байку, что Ленину прислали депешу, в которой было написано, какое безобразие учиняют красноармейцы, они без разбора уничтожают рукописи и переписку известных писателей, надо что-то с этим делать. И вождь, значит, возмутился и тут же распорядился, конечно, этот произвол прекратить, немедленно позвонил публицисту Бонч-Бруевичу, потребовал, чтобы тот написал брошюру под заглавием «Сохраняйте архивы». Эта брошюра вышла тиражом в 50 тысяч экземпляров, и после этого вроде как начали хранить.
Ну и, собственно, удивительно, как так образовалось. Сложно поверить, что прислушались вот к такой брошюре.
Ну, это такая замечательная легенда создания архивов. Ну, очень скоро чиновники поняли, что важно не только сохранять архивы, но и ограничивать к ним доступ. Когда я спросила Никиту Петрова, а сколько таких вот документов, которые никак нельзя посмотреть с советского времени? Ну, насколько их много? Он мне ответил так.
Любимая, я бы сказал, такая шутка-прибаутка архивного начальства, и, я бы сказал, такая своего рода хитрость, говорить о том, что большая часть документов в российских государственных архивах рассекречена. Правда это или нет? Да, безусловно. Но вопрос, какие документы остаются засекреченными? Да, если мы посмотрим на общий объем российских архивов, в которых много-много миллионов единиц хранения. Да, среди них, может быть, сотни тысяч остаются только секретными. Но это высшие документы советской власти. Приведу вам конкретный пример. Мы знаем, что в законе о государственной тайне сказано, что срок засекречивания составляет 30 лет. Потом документ проходит процедуру рассекречивания. И секретность продлевается в исключительных случаях. Теперь посмотрим на практику. Вот, например, в Российском государственном архиве новейшей истории есть документы, фонд 3, опись 58, в которой концентрируются материалы и дела по линии внутренних дел, государственной безопасности. В этих делах содержатся самые разные сведения. И произошедшие случаи, и история перебежчиков из Советского Союза. Одним словом, вся та повседневность и, естественно, нормативно-распорядительная документация, которая проходила утверждение на уровне Политбюро. Этих дел там чуть меньше 600, вот в этой описи. И эти дела проходили процедуру рассекречивания. Самое интересное, что большая часть этих дел была оставлена на секретном хранении, именно оно было продлено. Если у нас из сотни дел одно дело оставили на секретном хранении, я могу считать это исключительным случаем. Но когда больше половины дел не рассекречивается, а ведь дела этой описи заканчиваются хронологически 1966 годом. То есть, по идее, они все должны быть открыты, согласно закону о государственной тайне, который у нас есть. Но этого не происходит. Наоборот, продлили секретность совершенно нагло, совершенно в противоречии с тем законом, который имеется. Полный чиновничий и ведомственный произвол.
И вот отсюда и возникают всякие конспирологические теории. Ну что такого вот в этих документах, 1966 года, что это не могут до сих пор показать. И вообще, ты, Наташа, поняла, кто и каким образом решает, что вот это уже не будет секретным, а вот это вот мы посекретим еще?
Ну вот я тоже до конца не получила ответа на этот вопрос, потому что никто из тех, кто готов разговаривать, не может на него ответить. Я задавала этот вопрос Марине Огольцовой, которая пытается через суд добиться рассекречивания некоторых документов, и она сказала, что, в принципе, в законе нет какой-то четкой информации о том, как и почему некоторые документы считаются секретными вот даже спустя там 70 лет, и почему срок их секретности продлевают, а некоторые нет. И вот что она рассказывает о том, как и кто принимает решение о продлении срока секретности.
Собирательная ведомственная комиссия, которая в идеале должна просматривать каждый документ и решать, что вот в этом документе уже отпала необходимость секретить, а в этом документе она еще есть. Но в реальности этого, как мы понимаем, не происходит. Просто, так скажем, в альбомном порядке решает, что вот необходимо продлить документы, которые образовались в работе органов госбезопасности с такого-то по такой-то период. И все. Предельного срока ограничения нет. То есть, в принципе, могут засекречивать постоянно. Но так вот глобально никакого требования о том, что нужно обосновывать это, реально обосновывать, да? Нет, там просто пишется, типа, есть необходимость продления секретности, и все. Какая необходимость, почему она необходимость, кому она необходима? Нет, этого ничего нет.
Ну вот Никита Петров вдогонку поясняет, что решение о секретности принимают эксперты, и часто они исходят из текущих установок, из установок сегодняшнего времени.
Как происходит рассекречивание? Документы смотрят эксперты тех ведомств, которые эти документы в исторической перспективе произвели. То есть представители ФСБ, МВД, могут смотреть представители Министерства иностранных дел, если есть документы, которые родились в этой организации или в этой организации совместно с другими. И что же? То, что у них сегодня секретится, они полагают, что должно секретиться и произведенное в 20-х, 30-х, 40-х годах. Это же абсурд и бред. Это просто извращение закона, насмешка даже над здравым смыслом.
Это правда очень и смешно, и грустно. Мир изменился, государства уже нет, а они все секретно-секретно.
Я тоже не понимаю этой логики, при том, что я пыталась искать в интернете ответ на вопрос, а почему, зачем столько секретной информации на каких-то там форумах или вот обсуждениях. Мне попадались ответы в духе, ну, раз засекречивают, значит, там что-то есть такое, чего нам, простым смертным, знать не рекомендуется. Как бы вот и вся логика. Но, как говорит Марина Огольцова, сейчас они вместе с исследователем мемориала Сергеем Прудовским пытаются оспорить приказ ФСБ 2015 года, а второй указ президента России 1995 года о сведениях, которые относятся к государственной тайне, и в частности о том, что к гостайне относятся данные принадлежащих контрразведке граждан. Они прошли уже кучу инстанций, пытаясь добыть документы о расстреле женщины по имени Татьяна Кулик, которую расстреляли в результате Харбинской операции в 1937 году, когда многих граждан СССР вывезли из Маньчжурии, если я правильно понимаю, и потом обвинили в шпионаже в пользу Японии и приговорили к расстрелу.
Сергей Прудовский занимается изучением Харбинской операции. И когда он пошел в архивы, в том числе вот он смотрел дело Кулик, он понял, что фамилии, подписи и должности некоторых НКВДшников засекречены. Он пытался понять, почему же они засекречены. Тогда ФСБ ему отвечало, что же, понимаете, это сотрудники органов госбезопасности. На основании приказа ФСБ мы их секретим. Все суды говорят, что эти люди занимаются контрразведкой, а значит, все, это большая и страшная гостайна. Да, и, возможно, эти люди, конечно, и занимались контрразведкой. Действительно, вот эта же операция Харбинская, она была по выявлению японских шпионов. Но Татьяна Ефимовна Кулик, собственно, по которой мы подавали заявление о рассекречивании, она была признана жертвой политических репрессий. Государство официально признало, что она стала частью спланированного государственного террора. Не может быть признана государственной тайной информация о нарушении государственными органами либо их сотрудниками законности, а также прав человека. И вот мы говорили, ну посмотрите, человека признали жертвой сталинского террора. Абсолютно точно в отношении нее не просто законность была нарушена, ее права человека, самое базовое право на жизнь было просто растоптано. «Ау!» — кричали мы. Но суды брали и вот этот аргумент, на него не обращали внимания.
Но это вообще очень странно. Мне это взрывает мозг. Я не понимаю, зачем они защищают вот этих упырей. Правда, не понимаю.
Не знаю, но вот в этом деле точка еще не поставлена, потому что Верховный суд принял к рассмотрению вот этот иск о оспаривании указа президента и приказа ФСБ, и на 8 декабря 2021 года назначено рассмотрение.
Я пыталась понять, а что вообще, в принципе, какие документы советского времени сейчас до сих пор являются страшной тайной. Их можно, ну, грубо говоря, разделить на три блока. Во-первых, это сталинские дела. Порядка 200 дел из личного фонда Сталина относятся к категории секретных. То же самое с делами Ежова и Берии. Это люди, которых называют сталинскими палачами. Их дела опубликовали только фрагментами, и полной информации до сих пор нет. Кстати, некоторые исследователи уверены, что дела НКВД в полном объеме вообще никогда не рассекретят. Также большая проблема с некоторыми секретными архивами о Великой Отечественной войне. Ну и, наконец, архивы КГБ. Кстати, говорят, что любой сотрудник бывшей действующей госбезопасности подтвердит, что деловые бумаги КГБ и там ФСБ, они редко рассекречиваются в первоначальном виде, что даже если что-то рассекречивают, то предварительно все вычищают. И одним из самых больших таких ударов был такой демарш бывшего сотрудника архивного отдела первого главного управления КГБ СССР Василия Митрохина, который передал британцам, и в 1996 году те опубликовали секретные материалы КГБ, 25 тысяч страниц. И, в частности, там же содержались сведения о том, что КГБ, например, всерьез готовил какую-то диверсию для того, чтобы обесточить Нью-Йорк. Они смотрели расположение электростанции, еще что-то.
Почему не хотят рассекречивать какие-то архивы подобного плана? Этому еще можно найти какое-то объяснение, как-то понять. Но когда дело касается судеб каких-то конкретных людей, ну, скажем, прямо не очень известных, но просто людей, которых расстреляли, репрессировали, и когда информацию эту продолжают засекречивать, вот тут у меня возникают вопросы, я тоже не понимаю, почему это происходит. Одно очень любопытное дело, которое упомянула Марина Огольцова. В 2019 году было так называемое дело Шахета, когда актер Григорий Шахет обратился в архивы с просьбой рассекретить материал уголовного дела его деда, которого расстреляли по решению тройки. Ему довольно долго суды отказывали, потому что все уголовные дела тех людей, которых не реабилитировали, а его дед был именно из их числа, их не выдавали вообще никогда в жизни. То есть там не то, что 30 лет, а вообще там нет и все. И вот в 2019 году было принято довольно уникальное решение, потому что представители МВД в суде сказали, что да, это противоречит тому, что должно быть. Тройки были там внесудебными органами, и на их действия вообще не должна распространяться тайна судопроизводства. И да, надо рассекретить эти данные, даже несмотря на то, что дед был не реабилитирован. И после этого, как говорит Марина Огольцова, у нее в производстве одно дело, которое тоже довольно любопытное, потому что изначально там не было вообще никакой гостайны. Была опять история вот с нереабилитированным родственником, чей вот потомок сейчас пытался добиться какой-то информации о том, что там произошло с дедом. И суды долго-долго отказывали, потом вроде как разрешили, но тут появилась гостайна.
В Барнауле у нас есть доверитель, который хотел получить доступ к архивному уголовному делу его деда. А дед был расстрелян, потому что он участвовал в восстании против коммунистов в 20-х годах. Переписка у нас была 3 года. ФСБ нам отказывал. И в какой-то момент, это было в 20-м году, мы решили, что пришло время безобразия спорить. Мы оспариваем судей первой инстанции. И суд первой инстанции склоняется в нашу пользу. Однако на последнее заседание ФСБ приносит справку о том, что, упс, в документах дедушки обнаружилась гостайна. Мы 3 года переписывались, и о никакой гостайне речи не было. Они просто придумали гостайну. У них это очень легко получается, придумывать гостайну, потому что все документы, архивные уголовные дела, у них у всех есть штампик «секретно». Мы, конечно, там ссылаемся, что он должен быть отдельный, другой штампик, уже новый, да, российский, со всеми реквизитами. Но когда и кого это смущало? Видно, суд это тоже просек и такой говорит, слушайте, ребят, ну, как бы 3 года вы молчали. Ну, вы знали, если там действительно была гостайна, вы знали об этом, все, ребят, и выносит решение в нашу пользу. Но потом уже суд второй инстанции дело завернул и сказал, что ну, там же была гостайна, надо же было дождаться. И вот мы сейчас на уровне Верховного суда это дело прослуживаем, потому что в действительности был прав суд первой инстанции.
Человек может какой-нибудь со стороны сказать, ну а какая разница-то? Какое вам дело до того, засекречено там или это рассекречено? 100 лет прошло, ну какая разница?
Важно узнать, почему его там отца, деда, бабушку расстреляли и кто это был.
А если не было персонального заявителя? Вот я так и спросила Никиту Петрову, зачем это нужно? И вот что он ответил.
Нас в истории касается все. Если мы не выучили каких-то уроков истории, не изучили эту историю, у нас сегодня будет повторяться то же самое, и мы обречены на то, чтобы проходить 20 раз одно и то же, не выучив эти уроки. Были чудовищные репрессии советского времени. Должны мы об этом знать и помнить. Безусловно, ведь вам любой скажет, что имена жертв, память о репрессиях, она священна. И даже Путин придет и откроет стену скорби и скажет совершенно правильные слова. Это декларации государства. Часто они лежат в абсолютно правильной плоскости. Но практика показывает, что доступ к документам о массовых репрессиях крайне затруднен сейчас. Невозможно получить исследователю ни протоколы двоек, ни протоколы троек, где списки имен, где списки людей, приговоренных к смерти. Казалось бы, разве это секрет? Прошло уже больше 80 лет. Нет, представьте себе, вокруг этого разворачивается просто какая-то неприличная баталия, и суды, когда оспариваются эти решения органов ФСБ и их архивов, суды стоят на стороне ФСБ. Вообще, сам по себе интерес к истории, он не праздный. Да, большинство нашего населения сегодня может сказать, ну и какая мне разница, закрыты документы какие-то 20-х годов или не закрыты. Мы на самом деле именно потому и возвращаемся на кривую порочную дорожку, по которой шла советская власть, и которая привела эту власть в тупик и к краху, потому что плохо поняли, изучили историю и мало открыли документов и опубликовали о том времени.
Ну, с другой стороны, если это приведет текущую власть к краху,
не разжигай, пожалуйста.
Это было замечание вслух. В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чумпаладова.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.